жизни они имели с родителями. И два человека, вступая в брак, они создают что-то новое, что-то особенное. Те отношения, которые отличаются от всех остальных. Невозможно создать что-то новое, не изменив старое. Невозможно устроить что-то особенное, новое, не оставивши старое. Библия это изменение, об этих изменениях говорит одним словом – «оставит». Это очень трудное слово, и многие родители, так и дети трудно воспринимают его, но это повеление Библии. Многие люди переносят в брак свои старые взаимоотношения. Многие влюблялись до брака, имели свои внутренние привязанности. И вот, приходя в брак, они как бы перетягивают свои эмоциональные отношения. И это очень сильно отражается на их взаимоотношениях в браках, в браке. Когда мне приходилось консультировать многие брачные пары, я на это обращал особенное внимание. Многие имели, особенно люди, которые пришли в церковь уже в зрелом возрасте, имели интимные отношения до брака. И Библия об этих отношениях говорит, что даже мимолетная интимная связь – это уже двое одна плоть. Проще. Девушка приносит в брак всех своих партнеров, бывших с нею, до брака, если она их не оставит и не получит прощения от Господа. То же самое и мужчина. Если он имел партнеров до брака, он имел глубокие внутренние взаимоотношения с ними, и если он внутренне, в разуме, воле и чувствах не оставит их до вступления в брак, это станет препятствием в его отношении со своей женою. Многие браки сейчас напоминают общественные браки. Сколько эмоциональных, сексуальных, душевных отношений молодые втягивают в брак, и потом удивляются, почему они не могут устроить свои глубинные брачные отношения. Но Библия говорит одним словом, посему оставит человек. Даже такие глубокие и прекрасные отношения, как с отцом и матерью. Я думаю, что родители должны готовиться к этому моменту с самого детства. Сколько родителей создают идеальные и тепличные отношения для своих детей? Например, мать, жалея свою дочь, все делает вместо нее. Ей бывает очень хорошо в своем доме. Она снимает с нее всякую ответственность. И такая девушка, вышедшая из родительского дома, сталкивается с огромными проблемами в своем браке. Обыденность, трудности, финансовые проблемы, тяжесть ответственности, возможно, трудности воспитания с детьми, сразу ложатся на ее плечи, которые не подготовлены к ответственности и к такой нагрузке. И автоматически она хочет спрятаться от них. И она убегает чаще всего в свой родительский дом. Потому такие девушки приходят к родителям и говорят, «Мне очень плохо в моем браке. Мне было хорошо с вами». И самое ужасное, что могут сделать родители – это принять назад свою дочь, которая бежит от ответственности, которую возложил на нее Бог в своем браке. Так же само многие родители поступают и со своими сыновьями. Они часто делают все вместо них. Они не приучают их с самого детства к ответственности за свои поступки, к способности принимать окончательное решение. И самое большое бремя, которое ложится на главу семьи, это бремя ответственности за принятые решения. И такие мужчины часто бегают к своим матерям или отцам, спрашивают, а что мне делать или как мне поступить? И, к сожалению, многие родители продолжают и после вступления в брак руководить своими детьми в ихнем браке. И это может быть одно из самых сильных моментов или направлений, или путей разрушить брак молодых. Библия говорит одним словом, посему оставит, посему отрубит возврат к прошлому. Без этого невозможно устроить свои отношения. На мой взгляд, молодые должны жить в своей семье, вдали от родителей, особенно в первое время, чтобы создать свои отношения, которые особенно в первое время создаются так трудно. В Ветхом Завете Библия предлагала молодому мужчине, когда он вступал в брак, целый год не ходить на войну и не заниматься общественной работой. И его основное было задание только устраивать свои брачные отношения или семейные отношения со своей женою. Я думаю, что это было мудрое повеление, сказанное в Ветхом Завете. Это был радостный год, благословенный, но и трудный. Положить фундамент брака – это тяжелая, но прекрасная работа, которая будет стоять во всю оставшуюся семейную жизнь. К сожалению, в наше время молодые, вступая в брак сразу после брачной церемонии, сталкиваются с огромными финансовыми, материальными, бытовыми проблемами. Многие зависимы от родителей в отношении жилья, потому что они живут на их территории. И это очень усложняет устройство фундамента брака. Они только тем и заняты, чтобы покрыть свои материальные расходы, устроить свой быт. И это правильно, это то, что нужно делать. Но, к сожалению, это делается в ущерб ихних отношений. Мне понравилось, как сказала моя жена, «Мне очень приятно то, что ты мне даешь. Но больше всего, в чем я нуждаюсь, это в тебе самом». Многие молодые люди, сталкиваясь с проблемами устройства брака и, будучи неспособны их решать, пытаются откупиться друг от друга, даря им хорошие подарки или покупая дорогие вещи. Но вещи не устроят брак. И хороший быт – это еще не значит прекрасно устроенные отношения. К сожалению, и некоторые родители, которые воспитывали детей для себя, и после их вступления в брак держат их в эмоциональных или материальной зависимости, пытаясь руководить ими в ихней семье. Но родители должны от самого рождения готовить себя к этому моменту. Мне понравилось, как сказала мать моей жены. До этого момента ты была моя дочь, а теперь его жена. Второй принцип, который предлагает Бог в устройстве брака, это прилепиться. Греческое, в оригинальном языке слово прилепиться, то есть иметь глубокую близость отношений, духовных, душевных, физических, оставаясь двумя личностями. Это не просто жить по одной крышей. Это даже не просто иметь детей, но это иметь глубинные, эмоциональные, душевные, духовные связи. Это значит глубже знать и понимать друг друга. Это стать, как мы дальше рассмотрим, одной плотью. Но это не значит, как бы слиться друг с другом, теряя себя как личность. Это не значит раствориться в друг друге. Мне кажется, что это глубокие, прекрасные связи двух самостоятельных людей, добровольно ограничивающих себя в своих правах и взявших на себя дополнительную ответственность друг за друга. Еврейское слово «прилепиться» — это быть соединенными. Это единоразовые действия, которые происходят во время бракосочетания. Во время бракосочетания, когда молятся за молодых людей, и они предстают пред всеми, как жених и невеста, ставшие мужем и женою, они говорят, что они уже прилепились друг к другу. Это как бы официальный акт. Акт, законный акт. Но дальше следует постоянный процесс прилепления, который длится во всю ихнюю сознательную жизнь, который становится тверже, глубже и надежней. Итак, первый принцип – посему оставит, второй – прилепиться. Невозможно прилепиться, не оставивши. Нужно разорвать прошлое, чтобы создать настоящее. Изменить временное, чтобы создать постоянное. Оставить ограниченное, чтобы создать безграничное. И как результат этого и будут одна плоть. В Евангелии от Матфея, 19 глава, 5 и 6 стих, Иисус Христос немножко шире говорит об этом. И сказал: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть». Заметьте, одна плоть, но не одна личность. И следующий принцип, о котором говорит Библия здесь: «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Это принцип физических отношений, и он стоит заключительным, но не первым. К сожалению, в сегодняшнем греховном мире все перевернуто точно наоборот. Часто молодые люди начинают именно с этого, надеясь в дальнейшем устроить свои душевные и духовные отношения. Но любое нарушение библейских принципов ведет к краху. Библейский принцип – последовательность устройства брака. Первый принцип – оставить. Второй – прилепиться. Третий – стать, то есть быть едиными. И четвертый – иметь в глубокие всесторонние отношения мужа и жены. Это гарантия успеха устройства здоровых, прекрасных и благословенных браков. Рассмотрим еще один, на мой взгляд, очень важный аспект брака – это структуру семьи. Для начала прочитаем первое послание Коринфянам, 11 глава, с 1 стиха. Апостол Павел говорит: «Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». И особенно эти слова: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Итак, структура, которую предлагает апостол Павел: Бог, Иисус Христос, муж, жена, дети. Конечно, Иисус Христос, когда мы говорим «Бог, глава», «Христу глава Бог», имеется в виду в смысле искупления, который Он, планы искупления, которые Он совершил на этой земле, но не в смысле божественности. Это очень обширная тема. Но дальше Библия говорит, что жене глава муж. Часто неправильно понимает значение слова «глава». Глава, во-первых, это не командир, не диктатор, задача которого – управлять и приказывать. Глава – это несущий окончательную ответственность за принятые решения и их последствия. Глава – это несущий главную нагрузку за семью. И Библия говорит, что эта структура действенна только на этой земле. Муж, как глава, несет ответственность духовную за семью. Он священник в семье. Мне в этом отношении очень нравится Иов. Он поднимался рано утром и молился за каждого члена семьи. Как прекрасно, когда муж с самого утра может встретиться со своей главой, Богом, и получить благословение и указание от Него, будучи исполненным Духом Святым и Словом от Господа. Как прекрасно, когда он может встретить жену и благословить ее тем авторитетом, который дал ему Бог, и тем словом, которым Бог дал ему для него и его семьи. Как прекрасно, когда они, помолившись вместе, могут как главы встретить своих детей и благословить их. Ведь они несут основную ответственность за духовное состояние семьи. То есть, духовное состояние мужа непосредственно отразится на всей семье. Второе, они несут душевную ответственность, то есть за устройство отношений в семье, за взаимоотношения в семье. Возможно, ваша жена очень уставшая, и это грозит вспышкой, эмоциональной вспышкой в семье, недовольства, ропота. Муж, как глава, несет ответственность за душевное состояние семьи, жены и всей семьи в целом. Это тот, который возьмет нагрузку на себя и даст ей возможность отдохнуть. Жена, возможно, увидит, или как мать увидит, что отношения между детьми становятся напряженными. И они должны иметь мудрость их разрешать и предупреждать вспышки конфликтов. Глава несет окончательную ответственность за душевные отношения, душевное состояние в семье. Третье. Муж-глава, несущий, он несет окончательную ответственность за последствия принятых решений, как своих, так и каждого члена семьи. Это не значит, что он принимает решения вместо них, но он имеет несет ответственность за помощь в правильных решениях, которые должна принять каждый член семьи. Ему даже дана власть исправлять эти решения. Например, в Ветхом Завете отец мог, если девушка дала обет Богу, и этот обет был неразумный или неправильный, отец мог отменить этот обет. Это власть, которую Бог дал отцу. Еще один аспект, который очень важный в структуре семьи. Эта структура действенна только на этой земле. Только здесь, на земле, есть мужской и женский пол. На земле, то есть на небе, не будет он, она. Библия говорит, мы будем там как ангелы, которые не выходят замуж и не женятся. Послушайте меня внимательно, мужья. Я хочу вас ободрить. Бог дал нам такую тяжелую ответственность только на этой земле. Такая структура нужна, чтобы семья могла выполнить свое предназначение. Вот некоторые из них. Во-первых, служить Богу, познавать Его, прославлять Его и поклоняться Ему. Это одно из основных предназначений семьи на земле. Бог повелел родителям воспитывать детей в познании Господа и Его Слова. В книге Второзакония, 6 глава, 6 стиха говорится: «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Второе предназначение семьи – это удовлетворение эмоциональных, физических нужд каждого члена семьи. То есть это забота друг о друге. Семья – это то, что должно стать убежищем для родителей и детей, где они могут отдыхать, любить, быть любимыми и быть признанными. Еще одно предназначение на земле, семьи на земле – это продолжение человеческого рода, рождение детей. Бог благословил мужа и жену и сказал: «Плодитесь и размножайтесь». Бог создал семью, чтобы показать миру тайну единения Христа и Церкви. Это особое предназначение семьи на земле – показать всему миру великое и прекрасное, глубинное единение и любовь Церкви ко Христу и Христа по отношению к Церкви. Когда я думаю об этом, я становлюсь очень скромным. Мне кажется, что это то, что так трудно выполнить и так трудно до конца показать. Подумайте, христианские семьи, верующие мужья и жены, что видят неверующие люди, глядя на наши семьи? Возможно, они скажут: если такое отношение Христа к Церкви, как твое мужа к твоей жене, я не хочу быть в этой Церкви. Возможно, они, смотря на поведение жены, скажут: неужели так должна Церковь слушаться или быть послушным своему господину? К сожалению, бывают случаи, когда мужья неверующие, и они не готовы взять на себя ответственности быть священником семьи. Тогда духовную ответственность или нагрузку несет жена. Но это не значит, что она пренебрегает во всем остальном мужем, как главою. Она только служит ему, молясь за него и служа для него примером, а также наставляя детей в учении Господнем. Апостол Павел говорит: «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, когда жена на неверующая, почему знаешь, не спасешь ли жены?» Он этими словами ободряет: продолжайте жить как христиане. Молитесь за своих неверующих мужей или жен. Служите им прекрасным примером. Почитайте их и уважайте их. И это будет сильным практическим свидетельством, чтобы покорить вере непокорных мужей. Как апостол Петр говорит: дабы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих приобретаемы были, когда увидят ваше чистое и богобоязненное житье». Я думаю, что одна из причин, почему рушатся многие семьи в современном мире, что люди не устраивают их по принципам, которые заложил Бог в Библии, и той структуре, которую Бог предложил для семьи в Своем священном слове. Рассмотрим подробнее, как Библия объясняет структуру брака, показывая ее цель и предназначение. Когда Иисус Христос был на этой земле, этот вопрос волновал и тогда людей, как и во всю историю земли. И в Евангелии от Матфея, 19 глава, к нему пришли очень грамотные люди в знании Священного Писания и спросили, задали тот же самый вопрос, который задают и сейчас многие люди. И приступили к нему фарисеи. Это Евангелие от Матфея, 19 глава, 3 стиха. «И, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей?» Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал, «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, — сделал заключение Иисус Христос, — что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Во всю историю земли было совершенно разное представление о устройстве семьи. Оно менялось под моральный облик нации, в котором жили люди, под обстоятельства. И вот Иисус Христос, отвечая на этот вопрос, возвратился к самим истокам. И я бы очень хотел, чтобы мы сегодня возвратились к истокам доказательства и объяснения структуры семьи. Чтобы мы могли иметь не личное собственное представление о семье, как нам кажется правильным, но что по этому поводу говорит Создатель, который создал человека, создал брак и положил законы его устройства и его гармоничного развития. Для начала прочитаем послание к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, 11 глава, с 3 стиха. Апостол Павел говорит Коринфянам, первое послание к Коринфянам, 11 глава, с 3 стиха. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, в данном случае мужчина, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, в данном случае женщина, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову. Итак, муж, или в данном случае мужчина, не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья, а жена есть слава мужа. И дальше апостол Павел указывает на причины такого устройства семьи. «Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Поэтому жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов». И в первом послании к Тимофею, второй главе, апостол Павел, как бы продолжая эту мысль, говорит такие слова. «Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». И объясняет почему. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и святости с целомудрием. Вы обратили внимание на принцип апостола Павла, что он объясняет структуру брака точно так же, как...